Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі серады 16 чэрвеня.
У Женеве сустрэліся Джо Байден і Уладзімір Пуцін.
Для него уже то, что сегодня эта встреча состоялась, это уже успех.
Якімі метадамі ў КДБ ўгаворвалі супрацоўнічаць фігурантаў плошчы 2010 года?
Мне сначала предложили спокойно, просто предложили, да, я отказался. Скажите, что вы готовили чуть ли там не переворот государственный и так далее. И вот Никляев там во всем должен быть виноват.
Фотографка и дизайнерка Кася Сыра-Малот выпустила книгу фото «The Беларусь Book».
Дзяўчына кажа, што Беларусь слаба задакументаваная. Фотакніг пра яе не так шмат.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Женеве у вілле Лагранж праходзяць перамовы Джозефа Байдена і Уладзіміра Пуціна.
Перамовы пачаліся ў 14:15 па мінскім часе з сустрэчы ў вузкім складзе з удзелам кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаўрова і дзяржсакратара ЗША Энтані Блінкена.
На сустрэчы Байден заявіў, што бакі мусяць зрабіць усё, каб рацыянальна і прадказальна абмеркаваць пытанні, па якіх у дзяржаваў ёсць разнагалоссі.
Як чакаецца, на саміце мусіць быць разгледжаны і беларускі кейс, але, мяркуюць эксперты, нейкага прарыву і па беларускім пытанні і ўвогуле па выніках сустрэчы чакаць не варта.
Пакуль цягнуліся перамовы, мы пагутарылі з аглядальнікам «Новай газеты» і журналістам РФІ Юрыем Сафронавым. Дададзім, што на саму сустрэчу пусілі толькі журналістаў абодвух полаў, а астатнія назіралі за тым, што адбываецца ў віле ў прэс-цэнтры праз вялікія экраны. Такім чынам, Юры Сафронаў на сувязі. Якая зараз атмасфера у Женеве і што там увогуле адбываецца?
Атмосфера перекрытого города, которому доставили много неудобств этим саммитом, которому, например, закрытый вот этот самый большой парк в городе, в Беларусь, здесь, да, 32, парк Лагранж, где проходит встреча, он закрыт почему-то аж с 8 июня и до 18 июня, хотя вот саммит сегодня 16 вечером закончится. А транспорт изменил маршрут, 17 число. Вчера город стоял глухо в пробках, потому что ради каждого лишь протежа перекрывали на полчаса-час дороги. Сегодня, когда я шел на саммит, заметил, что людей совсем почти нет на улицах. Видимо, действовал призыв местных властей. Возможность оставаться дома. Запугали людей тем, что все будет всюду перекрыто. Вот. Ну и действительно, рядом с этим историческим местом все перекрыто, а само историческое место обнесено колючкой и за металлическими заборами, еще дополнительными тем, что, собственно, сам проект и так обычно огорожен, они еще вторым контуром заборов это все огородили, на секундочку, это 213, по-моему, тысяч квадратных метров. Гигантские деньги на всю эту охрану, охраняет все это мероприятие, как сказали, царские власти, 4000 полицейских, они пригнали сюда 900, они входят в число этих 4000 полицейских, 900 полицейских из других регионов Швейцарии, подключили армию, значит, закрыли небо в радиусе 50 километров, закрыто уже несколько дней ПВО здесь, значит, полный боевой готовности. В общем, вот такая здесь атмосфера, так что я думаю, что большинство жители Женевы ждут, когда же это все закончится. Вот, кстати, даже вот здесь местные пляжи вокруг тоже закрыты, хотя они находятся вдалеке от места, огороженного проволокой. Люди не могут даже в жару испортиться здесь.
Слухай, ну, Путін сёння не спазніўся, як звычайна, на афіцыйную гэту сустрэчу. Што б гэта значыла, як ты лічыш?
Да, это удивительно. Ну, я не знаю, это, видимо, такой сюрприз он решил Байдену приготовить. Мол, ждал, что я опоздаю, а нет, вот я могу и так. Вот как хочу, так и могу.
Многія эксперты лічаць, што ад гэтай сустрэчы, ну, можна не чакаць нічога надзвычайнага. Ці так гэта?
Да, так, перед встречей и Песков, путинский секретарь, сказал, что встреча не будет исторической. Вот. Они, как известно, согласовали основные темы еще до встречи самой, и даже контуры финального решения естественно, эти контуры будут отправлены после встречи. Ожидается, что в 18 часов по местному времени со своей пресс-конференцией выступить Путин, а затем несколько дней Байден. Вот. Но на пресс-конференцию они записали только поверенного журналиста Пула, американского и кремлевского, соответственно.
Увогуле, какие пытания собираются сегодня разглядеть Путин и Байден? И они тычутся перед всем чего?
Ну, известно, что больше всего надежда на то, что они что-то объявят по продлению или обновлению соглашений по сокращению вооружений. Но это самое такое масштабное, это чего ждет, условно говоря, все прогрессивное человечество. Вот хотя, например, президент Франции Макрон настаивает на том, чтобы к переговорам были подключены европейцы, потому что он говорит, мы хотим быть не только объектами, но и субъектами, значит, по договору, потому что наши ракеты должны перелетать через нашу территорию, если что. Поэтому он хочет, чтобы подключили его, но ответа он на это, по-моему, еще так и не получил, по крайней мере, публично. Я не знаю, что там было в кулуарах недавно саммита НАТО. Второй вопрос. Естественно, они будут говорить про Украину, будут говорить про Беларусь. Что конкретно про Беларусь, я не знаю. Но даже если они будут говорить, можно предположить 99%, что Путин скажет, что это независимое государство, в дела которого и он не может вмешиваться, и Байдену не советует. Вот. И якобы дела эти решает белорусский народ. То же самое он примерно скажет про вот этот инцидент с самолетами, я думаю. Ожидается еще одно из конкретных решений. Это обмен, может быть, двух американских пехотинцев, которые вылезли и сидят в российских тюрьмах по разным поводам, на, возможно, Бута, знаменитого торговца оружием, и Ярошенко, который занимался тем же самым, если я не ошибаюсь. И последнее, естественно, восстановление работы посольств обоюдных, потому что ведь послы отозваны, и визы не получают ни те, ни другие, по-моему, по крайней мере, россияне не могут получить визу в Америку вот уже, по-моему, около месяца. Вот такое приятное послабление для граждан может быть подано как успех от этой встречи. Но для Путина самого, собственно, сам факт, что Байден ему предложил встречу после того, как он пугал мир расширением военных действий в Украине, приведя десятки тысяч войск к украинской границе и фактически заставив Байдена ему позвонить. Собственно, для него уже то, что сегодня эта встреча состоялась, это уже успех. Держать Америку в качестве врага – это важнейшая, собственно, составляющая его геополитической стратегии, поэтому он не расстроится, если отношения не будут налажены, я думаю.
То бок все же есть подставы думать, что ничего нового эта встреча не принесе, и никаких там полепшений отношений помеж Усходом, скажем, и Заходом не чекается.
Ну, трудно ожидать этого, потому что Байден сказал, что он якобы не будет терпеть нарушения прав человека. Путин им скажет, Путину о тех красных линиях, которые нельзя переходить. То же самое ему пообещало. Красная линия – это нарушение прав человека, это дальнейшее ухудшение политических и прочих свобод в России. Собственно, на этом путинский режим, он закручивает гайки. Войска из Украины он выводить тоже не собирается, потому что в его глазах это сохранение гарантии, что Украина не войдет в НАТО. Поэтому, в общем, несмотря на все добрые мысли Байдена, если он действительно на что-то надеется, но очень просто нет смысла идти ему на уступки, и а у Байдена, кажется, нет множества инструментов для того, чтобы как-то на него воздействовать. Ну, в крайнем случае, он действительно скажет о том, что его может ждать какие-то серьезные уже совсем санкции в случае обострения военных в Украине.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На оперную спявачку Маргарыту Ляўчук завялі крымінальную справу за здзекі над дзяржаўным сцягам Беларусі. За гэта ў Беларусі ёй могуць пагражаць папраўчыя работы на тэрмін да 2 гадоў або арышт або 1 год хіміі. У Гродні сьогодні адмянілі традиційні покази опен-ейр кінімо, фесту «Нямого кіно» і сучасної музики. Покази відбувалися у городі з 2014 року. У соцсетках організатори написали: «Заплановані покази не відбудуться по незалежних від організаторів причинах. Ми не губляємо надії, що сонце узійде вельми хутко, і ми будемо сустракати світанок разом з вами». Покази фільму мусили відбутися 9-11 липня на подворку Музея історії та релігії. Солістка Національного театру оперы і балета Наталія Акініна звольнилася з театру. Інформацію про гэта яна подтвердила нашей Ніве, поведаміла, що сышла по згоді баку. При гэтым Акініна подкреслівае, що на тое було вялікае жаданне кіраўніцтва театру. Рок-фестываль «На шесте», проведение якого было намечено на липень-жнивень у Серпухове, перенесли на 2022 год. Причина – коронавирус. Новыми датами проведения фестивалю были обраны 29-31 липеня 2022 года, а локация не изменилась. С 25 червеня почне дзейнічаць автоматизованный сервис по вяртанню квитков, их переоформление на наступный год ти змене уладальника квитков. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
14 червня на брифінгу МЗС з'явився політв'язень Роман Протасєвич, який черговий раз похвалив Олександра Лукашенку, сказав, що його поважає, і признав свою вину у організації масових безпарадків. Дегетуль ён гэта рабіў у інтерв'ю пропагандисту Маркаву на Дзяржканалі.
Подобные прецеденты со з'явлением политвязня у телевизора не новина, и говорка идет не только про Юрия Воскресенского. Нечто подобное было и после массовых посадок у 2010 году.
Еврорадио погутарила с трьома былими политвязнями, которые рассказали, что их примусило выступить в свой час по Держ-ТБ и что нового, на их погляд, придумали улады, коли почали тягать як ляльку повсюль Романа Протасевича.
О 5 године раницей 20 снежня 2060 года Андрея Дмитриева и его будущую жонку Татьяну затрымливают. Праз некалькі годин Дмитриеву зачитывая на камеру текст, у яким каже: «Милиция не виновата у сбитті кандидата у президенты Владимира Некляева. Сбили его некие пьяные молодчики». Татьяна в гэты момент находится у соседнем кабинете КДБ. У выпадку отмовы ей обещали покинуть у подвалах надолго, где-нибудь у соседней камеры. Днем покаяння трапляю у эфиры державных телеканалов. Краина, лезе дышоўшая ад жаху массовых затрыманняў у ночи после выборов, кляймую Дмитриева здрадником.
Мне сначала предложили спокойно, просто предложили, да, я отказался тогда, первый раз, когда мне предложили. Когда мне сказали, что вот, давайте вы выступите, скажете, что вы готовили чуть ли там не переворот государственный и так далее, и вот Некляев там во всем должен быть виноват, я отказался от этого.
Прошло несколько годин. З'явилася іншая редакція промови.
И они так сказали, что вот надо сказать, что вот там вот на коллекторной, да, милиция это не виновата. Поэтому я просто описал события, как они были на коллекторной, ну, кроме того, что вот добавили этих якобы пьяных молодчиков, которых, понятно, не было. Ну, то есть я попытался сформулировать текст так, чтобы никого не оговорить.
У той ситуации часа на роздуму Дмитриеву не дали. Это не тое пытанне, обдумывать, якое тебе покидают на всю ночь. Калі записывали текст, Дмитриев находился на супраць кабинета старшыні КДБ. Той особисто вышел поговорить с кіраўніком выборчага штаба Некляева.
Я знал, что будет осуждение. То есть я как бы принимаю это решение, в целом понимал, что мне с этим решением надо будет жить. И я ждал, что будет осуждение. Некоторые люди меня удивили своим осуждением, потому что я знал, как они себя вели на допросах, например, да, и что говорили. И поэтому я так немножко удивился, что человек может так вот сделать вид, что это был не он. Но в целом, мне кажется, что тогда общество не понимало вообще с того, что, ну, как работает система и что это за система. Вот. И то, как отреагировало общество сейчас, показывает, насколько белорусы выросли, повзрослели. Собственно говоря, и поэтому они требуют и уважение к себе, да, и право думать, и право принимать решения, и право управлять страной, именно потому что они повзрослели во всех смыслах этого слова. Это меня очень радует. Я на это работал, в том числе, 10 лет.
А как ваша невеста отреагировала на то видео?
Ну, как поцеловал.
Позднее Дмитрию николи не обмерковывал с женкой, и те правильно зробил. И он кажет, что за все доотчувал. Так, правильно. І підтримку з її боку так само відчував.
Свобода любимого, близького человека, их просто людей, это и есть высшая ценность. Если мы это декларируем, то мы так себя и должны вести. Мы сегодня ведь живем в стране, да, где люди у власти готовы жертвовать всем. И, скажем так, и это не та страна, которую мы хотим видеть. Мы хотим видеть страну, которая не готова жертвовать людьми, не готова жертвовать их свободой, не готова жертвовать нашим будущим.
Коли заслухаць усе пакаянныя звароты на камеру з СІЗА, то окажется, что гэта адзінае месца, дзе ўлада змагла рэалізаваць усе свае абяцанні, заўважае Дмітрыеў. Бясплатная медыцына, добрае харчаванне, паважлівае стаўленне. Нават прышчэпка ад COVID-19, якую згадаў Пратасевіч. Шкадаванне і спачуванне. Дмітрыеў лічыць, што гэта адзіная дапушчальная рэакцыя на інтэрв'ю Пратасевіча. Сам ён яшчэ запісаў відэазварот у TikTok.
Посылает ли Роман сигналы? Вы знаете, мне кажется, что вот эти вот поиски там сигналов, которые он посылает, там, мне кажется, это просто бесполезная работа. Потому что неважно, понимаете? Даже неважно, если они смогли его там силой, психологией переубедить. Это просто не имеет никакого значения. Потому что мы имеем дело с человеком, которого взяли в плен. Просто неважно, в каком он состоянии, посылает он нам сигнал или не посылает. Он своим физическим наличием там и тем, что сейчас с ним происходит, и есть сплошной сигнал. И это надо только так воспринимать. И я считаю, что то, что все рассказала Татьяна во время пресс-конференции, я ей говорю, просто очень благодарен, потому что я думаю, это единственная адекватная реакция адекватного человека. Невероятное сожаление и сочувствие к этой ситуации, в которую попала вся страна, и конкретно Роман.
Раніцай 20 снежня 2010 года у эфір беларускіх дзяржаўных каналаў выходзіць відэаролік, які пасля будуць часта цытаваць. На відэа экс-кандыдату прэзідэнта Яраслаў Раманчук кажа, што асуджае заклікі да дзеянняў, якія парушаюць мірны характар правядзення масавых акцый. Гэта было адразу ж пасля плошчы 2010. Запісаць гэты зварот Раманчука ўгаворвалі 4 гадзіны. 2 гадзіны ён шпацыраваў з пераканальнікамі паміж гасцініцай Еўропа і КДБ. Яшчэ 2 гадзіны ён правёў у будинку КДБ.
Предлагали сделать доброе дело, снизить риски убийств оппонентов, в частности Анатолия Лебедька. Вот если ты мне скажешь, что его, которого забрали, последний человек, с которым разговаривал на воле, была, собственно, Лебедька, которого выволакивали из квартиры. И вот я человек сразу же говорю, что я никогда не был человеком улицы, человеком такой баррикад, вот, поэтому я психологически, конечно же, не был готов к такому давлению, и, конечно же, мне казалось, что нужно делать все для того, чтобы снизить риски того, чтобы людей начали убивать, а то, что они могут это сделать, я, собственно, знаю еще, потому что был в одной партии с Захаренко, Карпенко и Гончаром.
Знаходившись у КДБ, человек не может ведать, что на самой справе отбывается на воле. Праз 4 гадзіны Раманчук пагадзіўся і зачытаў на камеру тэкст. Спадзяваўся, што людзі разбяруцца. Наўмысна зачытваў яго так, каб візуальна можна было заўважыць адрозненне ад яго папярэдніх выступаў. Такія сігналы, кажа Раманчук, ён счытаў і ў выступе Пратасевіча, але канкрэтызаваць не стаў. Сігналы ў самога Раманчука 10 гадоў таму многія не распазналі і не заўважылі, што пазней на судзе ён не стаў паўтараць тыя словы.
Понятия «психологические пытки» не было еще в лексиконе, и думали, оппозиция, многие политики наперебой придумывали оскорбления, обвинения, трэш, ложь, ссылаясь на европейские ценности и все прочее.
У адрозненне ад АГП, якая выкрасліла эканаміста са сваіх шэрагаў, Анатоль Лебедька Раманчука не асудзіў. Яшчэ многія гады яны рабілі агульныя праекты. Ён прызнае, што тады ў 2010 годзе быў не гатовы да ціску, з якім сутыкнуўся ў КДБ. Не гатовы да яго аказаўся і Пратасевіч. Да хіба можна быць да гэтага гатовым?
Я его мотивацию, его контекст понимаю, поэтому он ведёт, знаете, человек играет, на мой взгляд, такую роль, вот, для того, чтобы опять-таки спасти те вещи, спасение, без спасения которых он не представляет свою будущую жизнь.
Что будет, коли отмовиться прочитать текст для державного телебачення? Про гэта мы спытали экс-кандидата у президенты Олеся Михалевича. У СІЗА КДБ после отмовы от выступу ён провел 2 месяца.
Коли уже было зразумело, что я отмовляюся супрацовничать, я не веду никаких размовов. Официальные мои допыты были на белорусской мове про перекладчика, например. То праз некоторый час просто в отношениях до меня начали банально применять вельми зразумелые методы, например, выламывание рук, сбитё и так далее.
Михалевич был ці не одним кандидатом, який у 2010 годе не критиковал белорусскую уладу, а просто пропановывал новые решения, якія могли б змяніць Беларусь да лепшага і меркаваў, што з ім нічога такога здарыцца не можа. Палітык лічыць, што цяпер сістэма, якая ў 2011 годзе была дэма-версіяй, распрацаваная куды лепш. І часовы лаг паміж ветлівымі прапановамі і збіццём, магчыма, скараціўся. Праз колькі часу Міхалевіч сказаў супрацоўнікам КДБ, што згодны супрацоўнічаць. Ён пайшоў на гэты крок, каб расказаць, што адбываецца з палітвязнямі. Ужо праз тыдзень пасля вызвалення палітык сабраў прэс-канферэнцыю і расказаў пра катаванні ў КДБ. Чаму КДБ так лёгка паверылі ў тое, што збіты ў СІЗА палітык стане верным супрацоўнікам?
Боку большасці супрацоўнікаў КДБ было разуменне тых, па меншай меры, якія са мной так ці інакш кантактавалі, было разуменне, што змушаць чалавека да супрацы фізічным уздзеяннем, збіццём, гэта ненадзейны метад, это вельмі дрэнны метад. Вядома з літаратуры і ўвогуле з тэорыі, што добра дзейнічаюць агенты, якія вераць, як або веруючыя, або наёмныя, напрыклад, за грошы, або тыя, на каго ёсць кампрамат. Што датычыць мяне, то я ніколі зразумела не быў веруючым у беларускую сённяшнюю сістэму, а на мяне не было ніякага кампрамату і таксама безумоўна мне ніхто не прапаноўваў ніякія грошы. Таму супрацоўнікі КДБ, якія ведалі, яны разумелі, што гэта памылка, гэта была памылка мяне вербаваць, што гэта вельмі ненадзейна і неправільна. Але як у кожнай афіцэрскай вялікай сістэме самыя важныя рашэнні прымае начальнік, і гэтыя рашэнні не абмяркоўваюць.
Пасля ўчынку Міхалевіча дзясяткі людзей, якія падпісалі згоду супрацоўнічаць, падпісалі адмовы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся сапернікі беларускіх клубаў у другім раўндзе кваліфікацыі новага футбольнага еўракубка Лігі канферэнцыі. Батэс гуляе з пераможцам пары Дынама Батумі, Трэпены, Сан-Марына. Першая сустрэча будзе ў гасцях. Тарпеда Белас дастаўся сур'ёзны сапернік Капенгаген. Таксама няпроста будзе выйсці ў наступны раўнд брэсцкаму Дынама, якому будзе супрацьстаяць Вікторыя Плзень. Першы паядынак у Чэхіі. Матчы гэтага раўнда Лігі канферэнцыі пройдуць 22 і 29 ліпеня. Тым часам Батэ развітаўся з форвардам Антонам Сарокай. Ён правёў за каманду 25 матчаў і забіў 5 галоў. Нападаючага ў Барысаве пераследавалі траўмы, ён не змог замацавацца ў асноўным складзе. Нападаючы футбольнай зборнай Партугаліі 36-гадовы Крыштіяну Раналду ўжо ў сваім першым матчы на Еўра-2020 устанавіў рэкорды. У пераможным паядынку са зборнай Венгрыі 3-0 ён забіў двойчы. У яго ўжо 11 галоў на турніры, а значыць рэкорд легендарнага Мішэля Платіні пабіты. Гэты матч стаў для Раналду 22-м у фінальных стадыях чэмпіянату Еўропы. Гэта таксама рэкорд. Больш таго, Крыштіяну адзіны футбаліст, які згуляў на 5 кантынентальных чэмпіянатах за сваю кар'еру. Затрыманы галоўны трэнер гандбольнага клуба «Вітязь», актывіст свабоднага аб'яднання спартсменаў Канстантін Якаўлеў. Разам са спартсменамі-аднадумцамі ён сустракаў у Баранавічах журналіста трыбуны Дмітрая Руто, які выйшаў на свабоду пасля 15 сутак арышту. Па дарозе ў Мінск машыну спынілі, Якаўлева забралі амапаўцы. На сераду яго была прызначаная адкрытая трэніроўка ў новай Баравой. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі фатографка, дызайнерка і паласадка з Інстаграма Кася Сырамалот выпусціла альбом «The Беларусь Book» са сваімі найлепшымі кадрамі за 10 гадоў.
Кася кажа, што ёй складана растлумачыць, чаму яна дакладна ведае, якія яе кадры тыя самыя, але ў кнігу трапілі менавіта кадры, якія прайшлі яе асабісты адбор і выклікаюць пачуцці ў яе самой. Маўляў, гэта не проста пацверджанне, што я прысутнічала ў пэўных месцах.
Еўрарадыё распытала фатографку пра канцэпцыю кнігі і яе доўгі шлях да чытача.
Ідэя кнігі «The Belarus Book» прыйшла да Касі Сарамалот 2 гады таму. Дзяўчына кажа, што Беларусь слаба задакументаваная, фотакніг пра яе не так шмат, таму яшчэ адна дакладна не зашкодзіла б.
Мне менш за ўсё хацелася, каб гэта быў тыповы альбом з параднымі фотаздымкамі. Наадварот, шмат славутых мясцін вы пабачыце з не вельмі тыповых ракурсаў, часу дня ці надвор'я. Мне хацелася больш перадаваць атмасферу мясцін. Лакацыі і людзі мусяць выклікаць у нас пачуцці, таму подпісы да здымкаў я змясціла толькі ў самым канцы кнігі. Не хочацца, каб яны былі першаснымі. На здымках шмат музычных падзей, бо музыка найлепшая люстэрка таго, што адбываецца.
Для афармлення The Belarus Book выкарысталі вокладку з тканіны і шведскую экапаперу, без аптычных адбельвальнікаў, натуральнага жаўтаватага адцення, а не белага сінявой. Яшчэ адна асаблівасць. Подпісаў на рускай мове ў кнізе няма.
Візуальная мова зразумелая кожнаму. А што рускай мовы няма, дык затое англійская ёсць. Гэта пашырае аўдыторыю да ўсяго свету.
Тлумачыць Кася Сарамалот. Грошы на выданне The Belarus Book збіралі праз краудфандынг на платформе Ulybuy. За кароткі час было сабрана каля 130% ад сумы. Але грошай каманда праекта дагэтуль не пабачыла. Пасля затрымання Эдуарда Бабарыкі платформа перапыніла работу, а Белгазпрамбанк аддаваць на краудфандынг не спяшаецца.
Я вырашыла, што мне не хочацца быць віннай такой вялікай колькасці людзей. Мы звярнуліся да некаторых кампаній, і яны перадвыкупілі невялікія часткі накладу для падарункаў. Гэта нам дапамагло.
Расказвае Кася пра тое, як усё ж атрымалася сабраць грошы на выданне кнігі. Фатографка дадае, што з банкам найхутчэй давядзецца разбірацца праз суд.
Некаторым праектам грошы вярнулі яшчэ ўвесну, але сумы былі значна меншыя. Нічога ўцямнага, акрамя адпісак, банк не паведамляе. Але па законе ён не мае права затрымліваць грошы, бо ўсе ўмовы з нашага боку выкананыя. Тым больш ёсць прэцэдэнт вяртання грошай іншым праектам.
Праз усе гэтыя акалічнасці кошт The Belarus Book узрос з 80 рублёў перадвыкуп на Ulybuy да 110 рублёў папярэдняя заяўка. Кася шмат вандруе і па Беларусі, і за яе межамі. Яна кажа, што падарожжы па Беларусі адрозніваюцца адчуваннем, што ты не госць на гэтай зямлі і маеш на яе такое ж права, як і ўсе жыхары. Ты маеш права быць часткай культурнага ландшафту. Ты размаўляеш з мясцовымі не як турыст, а як сусед, няхай з іншага горада.
Культурнае разуменне дазваляе хутка знаходзіць агульнае з кожнай бабуляй у вёсцы. Такога ўзроўню камунікацыі складана дасягнуць, калі краіна не твая. Мне хочацца ведаць болей, бачыць людзей і разумець, што я магу зрабіць для краіны. Я зразумела, што я магу дакументаваць яе змены і прыгажосць. Цяпер я пачала яшчэ здымаць шмат прыроды, птушак і дзікіх жывёл. Лес гэта амаль што дакладна адбітак душы беларуса, таму мне падабаецца яго даследаваць.
Кася не плануе маршруты дакладна, пазначае адно кірунак, пункты на мапе. Часам проста адкрываю сваю мапу пункта ў дарозе і гляджу, ці змагу патрапіць.
У кожным кутку Беларусі ёсць людзі, якія ўплываюць на сваё атачэнне і робяць нешта выдатнае. Вясковыя музыкі, прадпрымальнікі, настаўнікі, бібліятэкары, дактары. Кожны можна расказаць цікавае. За апошнія 10 гадоў Беларусь моцна змянілася. Галоўным зрухам стала тое, што жыхары нарэшце асвоілі свае гарады і клапоцяцца пра іх. Пачалі развівацца дробныя мясцовыя бізнесы, культурніцкія ініцыятывы. Людзі перасталі чакаць падачак, а сталі патрабаваць большага ад саміх сабе. Да таго большасць жыла парадыгмай «выдадуць жыллё, выдадуць прэмію», а цяпер я бачу сістэму, якая базуецца на жаданнях і веры, што іх можна дасягнуць. Безумоўна, гэта цяжкі шлях. Але апошнія 10 гадоў паказалі нам, што людзі побач не горшыя за заморскіх, проста ў іх досведу меней.
Пытанне, што мы з гэтымі ведамі будзем рабіць далей?
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Што да іншых падзей, падатковая выставіла рахунак амаль на 4,5 тысячы долараў удаве забітага падчас жнівеньскіх пратэстаў Аляксандра Тарайкоўскага. Пасля яго смерці Алена Герман адна гадуе 2 дачок.
Беларусы ахвяравалі сям'і Тарайкоўскага больш за 90 тысяч рублёў. У падатковай палічылі, што гэтая дапамога – асабісты даход Алены Герман за 2020 год і абклалі яго падаткам.
Герман ужо падрыхтавала зварот да гарадскіх уладаў з просьбай вызваліць яе ад падатку, бо гэта пагоршыць матэрыяльны стан яе сям'і. Крымінальная справа па факце забойства Аляксандра Тарайкоўскага так і не была пачатая.
Разом з нелегальними мігрантами у Литву можуть трапляти агенти білоруського КДБ, заявив директор департамента Держбезпеки Литви Дарус Яунішкіс.
Ось цитата. «Я розумію, що ми не можемо ставити на усіх штампи, ні у якому разі не лічимо усіх злочинцями або шпіонами, але гэта ризика узнікає з повишенням потоку біженців».
Тим часом міністр внутрішніх справ Литви Агне Білатайте звернулася у Генпрокуратуру країни з нагоди організації незаконного переміщення людей праз білорусько-літовську мяжу.
Цитата. «Вось уже некалькі тыдняў іммігранты з третіх краін нелегальна перасякаюць мяжу, і мы бачым прыкметы таго, што гэта можа быць наўмысна арганізавана. Мы не можам мірыцца з такімі рэчамі, таму я і звярнулася ў генеральную пракуратуру з просьбай распачаць расследаванне».
З пачатку 2021 года літоўскія сілавікі выявілі 392 мігранты. З іх 204 былі затрыманыя з 1 да 16 чэрвеня.
Паслы ЕС далі зялёнае святло на замарожванне актываў і забарону на выдачу віз 78 грамадзянам Беларусі і 7 беларускім арганізацыям у сувязі з інцыдэнтам Ryanair і рэпрэсіямі.
Апроч таго, стала вядома, што таксама на сустрэчы 21 чэрвеня могуць быць аб'яўлены і сектаральныя санкцыі. Верагодна, яны могуць тычыцца энергетыкі, банкаўскай сферы і угнаенняў.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.